Прочитаю второй стих из 12 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Бхакти-йога».
Сибхагавануваача майя весья маноема нитья юкта упасате страдая параёпета теме юкта тама матаха.
Верховный Господь сказал: тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна со всей определенностью говорит, что тот, кто сосредоточил ум на его личностной форме и поклоняется ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным йогом. Любая деятельность человека, полностью сознающего Кришну, является нематериальной, ибо все, что он делает ради Кришны. Чистый преданный постоянно занят. Он либо повторяет имена Господа, либо слушает рассказы о Кришне, либо читает книги о нем, готовит просад или идет на рынок, чтобы купить что-нибудь для Кришны, убирает храм или моет посуду, что бы он ни делал. Каждое мгновение его жизни посвящено Кришне. Делая все это, чистый преданный пребывает в совершенном самадхи. Сила Прабхупада ки. Сила Прабхупада кончает этот комментарий словами, что чистый преданный всегда пребывает в самадхи. Самадхи, мы знаем, это очень большое слово в йоге. Что в конечном счете самадхи – это цель йоги. И что самадхи, слово самадхи означает самадхи. Сама значит уравновешенный. Дхи значит разум. А сама означает уравновешенный или разум, пребывающий в идеальном совершенном спокойствии. Сама означает разум, достигший совершенства, потому что в материальном мире в силу нашей обусловленности, в силу нашей малости, разум постоянно приходит в волнение. На самом деле Кришна объясняет это в самом начале Бхагавад-гиты, где он сравнивает состояние обычного живого существа, постоянно волнующегося, беспокоящегося, переживающего, зарабатывающего одну проблему, другую проблему, пытающего разрешить, и по мере попыток разрешить одну проблему, наживающего 10 новых, с состоянием человека, которого называют Стита Дирмуни. Стита Дирмуни – это человек, у которого разум абсолютно непоколебим. Это состояние человека, в котором, как говорит Кришна, он испытывает настоящее счастье. Потому что, в конце концов, причиной нашего счастья являются не какие-то внешние вещи. Причина нашего счастья находится внутри, и она в очень сильной степени зависит от того, каким образом я реагирую на этот мир. Человек – разные люди. На одни и те же события, на одни и те же обстоятельства, на одни и те же ситуации могут реагировать абсолютно по-разному. Кто-то будет счастливо улыбаться, и все будут говорить. Кто-то будет переживать, кто-то будет мучиться, волноваться, кто-то будет кричать, кто-то будет драться. Одна и та же ситуация. Разные люди будут реагировать на это по-разному. И Кришна с самого начала Бхагавад-гиты объясняет, если ты хочешь счастья, а мы все хотим счастья, правильно? Я хочу счастья, вы хотите счастья. Нет ни одного человека, кто хотел бы несчастья. Даже те люди, которые называются мазохистами, или внешне любят страдания, они просто, у них просто вкус такой. Они под страданиями понимают счастье. У них просто концепция счастья именно такова. Кришна объясняет, что единственный способ обрести счастье – это обрести абсолютно полностью спокойное, уравновешенное, невозмутимое сознание. И там же он объясняет в самом начале Бхагавад-гиты, во второй главе, что единственный способ такого состояния достичь – это соединить свое маленькое сознание, которое по определению будет постоянно волноваться, с чем-то неподвижным. Понять это очень легко, и, собственно, Кришна сам приводит этот пример. Если вы находитесь во время шторма в море, волны, ветер вас бросает из стороны в сторону, вас рвет от морской болезни. Можно быть счастливым в таком состоянии? Нет. Примерно в таком же состоянии мы находимся в материальном мире, потому что по сравнению с бушующим океаном, то есть, вернее, этот мир, и все, что с нами происходит здесь, бушующий океан по сравнению с этим, это просто увеселительная прогулка какая-то. Потому что тут то террористы, то Лужков, то еще кто-то, то одно, то другое, то третье, то... Одни неприятности. Все время трясет, все время происходят какие-то волнения, какие-то события, то жена накричит, то еще что-нибудь случится. Столько источников беспокойств, столько источников волнений, столько неприятностей. И поэтому нас постоянно тошнит, потому что мы находимся в качке. Так. И Кришна объясняет, что единственный способ обрести какое-то счастье – это закрепить корабль, который бросает как щепку по этим волнам, соединить его с чем-то неподвижным. Корабль, чтобы он как-то спасся в этом океане, он должен либо зайти в гавань какую-то относительно тихую, и в любом случае он должен пустить якорь. И якорь – это крючок, который соединяет его с чем-то неподвижным. И в сущности это совершенно универсальный метод. Чтобы наше сознание, по крайней мере, не так волновалось, не так реагировало на все эти события, оно должно быть закреплено или соединено с чем-то неподвижным. И кто является неподвижным, что является неподвижным, что является неизменным? Только Бог. Все остальное меняется. В этом мире все обречено на изменения. И сам Кришна говорит об этом. Кало сми, я есть время, и под влиянием времени все меняется. Если мы обратимся в прошлое свое и посмотрим, то мы увидим, что, как говорил Бродский, что в прошлом у нас только руины одни. Так, если посмотреть, что в нашем прошлом, даже если я прожил недолгую жизнь, какие-то развалины сплошные, которые мы оставили, и сейчас у нас новая какая-то ситуация. Мы пытаемся там построить свое бытие в этой ситуации, но и эта ситуация в конце концов превратится в руины. Отношения, которые мы потеряли, людей любимых, которых мы бросили, или которые бросили нас, или которые ушли из этого мира, какие-то дома, в которых мы жили, которые мы любили, которых больше нет, улицы, по которым мы ходили. Нет ничего этого, все ушло. Единственное, что постоянное, неизменное, никогда не предающее, это Бог. Бог, он всегда есть. И если человек соединил свой разум с Богом, то только в этом случае он может быть по-настоящему счастливым. И как Кришна говорит, постоянно возвращаясь к этому слову «самадхи», самадхи означает, это особое состояние счастья. В 6 главе он описывает самадхи, где он говорит, что самадхи, когда человек достигает самадхи, когда он находится в состоянии полного, непоколебимого сознания, в этом состоянии у него развивается сверхчувственное восприятие. Он начинает видеть то, что он не видел раньше, он начинает ощущать счастье, которое раньше он не ощущал, потому что у него появляется... развиваются другие способности. Чувства его меняются. Меняется природа его чувств. И то, что он не испытывал раньше, он начинает испытывать. Это 6 глава Бхагавад-гиты. И здесь, в конце концов, Кришна подходит к самому главному, когда он объясняет, как же этого состояния самадхи достичь. На самом деле, состояние самадхи достичь очень сложно. Мы знаем, сколько... времени человек должен медитировать, ограничивать себя, вбирать в себя чувства, как черепаха, так, внутрь, отрывать эти чувства от этого мира. Они опять туда лезут, ты их отрываешь, они опять туда лезут, ты их опять отрываешь. А восьмиступенчатая йога существует для этого. Человек уходит куда-то в горы, сидит там в холоде, дрожит. И все для того, чтобы достичь этого состояния. На самом деле люди готовы платить очень дорогую цену за это состояние. Очень и очень дорогую. Но, с другой стороны, большинство методов, которые предлагает йога или какие-то другие пути для достижения этого состояния, мягко выражаясь, непрактичны. Потому что они не могут в сущности реально... даже если человек достигает этого состояния, они не могут дать человеку длящегося состояния самадхи. Как в нашей общине есть одна женщина, которая училась где-то там в Индии, И она говорит, я периодически в самадхи впадаю. Так, и она так легко об этом говорит. У меня есть некоторые сомнения, что действительно она впадает в состояние самадхи по-настоящему. Но даже если она впадает в это состояние, она очень быстро выпадает из него. Потому что как впал, так и выпал. Тогда как в конце-то концов совершенством сознания человека, совершенством жизни человека является постоянное пребывание в этом состоянии. И здесь Кришна, отвечая на вопрос Арджуны, объясняет ему, собственно, как этого состояния можно достичь в любой ситуации. Что самое смешное, что он объясняет всю эту вещь на поле битвы. Так Арджуна, он должен убивать кого-то. И Кришна ему говорит, не беспокойся, сейчас ты в самадхи впадешь. То есть он сознательно берет абсолютно ненормальную ситуацию, которая, с другой стороны, является нормой этого мира. Потому что мы всегда находимся в состоянии войны, мы все время с кем-то сражаемся, все время что-то происходит, кого-то нужно убивать, кого-то нужно, наоборот, спасать. Все время война в каком-то смысле это нормальное состояние. Как есть один преданный, я у него спрашиваю, а когда я у него спрашиваю, как дела, он говорит, воюю. Человек все время с кем-то воюет. Либо с женой воюет, либо с чувствами воюет, либо с умом своим воюет, либо еще либо с соседями воюет, либо с милицией воюет. И поэтому Кришна говорит, что ну ладно, хорошо, кто-то уходит там в Гималайи, кто-то запирается в пещере, в какой-то забирается внутрь и пытается там самадхи достичь. Как достичь самадхи, когда ты воюешь, когда ты находишься на поле битвы? И Кришна объясняет это, и тут есть очень много важных моментов. Мы, в сущности, все это слышали много раз. Теперь мало просто услышать, нужно еще делать это. И Кришна отвечает, объясняет это, отвечая на вопрос Арджуны. И вопрос Арджуны вызван, в свою очередь, жутким чувством, которое он только что пережил. Арджуна, перед тем, как Бхагавад-гита началась, пребывал в жутком состоянии. Но это состояние ничто по сравнению с тем, что ему довелось пережить, когда Кришна показал ему свою вселенскую форму. До этого Арджуна дрожал, у него текли слезы, волосы стояли дыбом на голове, и он бросал свой лук. Но когда Кришна показал ему вселенскую форму, Арджуна закричал, что ты со мной делаешь, дорогой, вообще? Я вообще не знаю, где верх, где низ. Я не знаю, где право, где лево. У меня все перепуталось. Убери, пожалуйста, эту форму. А Кришна показал ему эту форму не случайно. 11 глава очень важная и существенная глава для понимания всей философии Бхагавад-гиты и всего того, в конце концов, к чему мы должны прийти. 11 глава, где Кришна показывает вселенскую форму, включена в раздел Бхакти-йоги. И она включена в раздел Бхакти-йоги для того, чтобы человек мог понять, чего ему не нужно делать. Потому что многие люди пытаются медитировать на вселенскую форму, многие люди пытаются понять вселенскую форму Кришны. И Арджун ее увидел. Арджун увидел эту жуткую, страшную форму, зевы, пасти разинутые, зубы, которые крошат все. И Арджун закричал, ты кто? Перед ним только что стоял Кришна. Кришна улыбался, Кришна говорил с ним, его друг. И тут вдруг он увидел это жуткое видение. Какую-то жуткую, страшную, в кошмарном сне никто никогда ничего такого не видел. Огромные что-то, пасти, лица, огонь везде, и все это перемалывается, как в жерновах, в зубах, в пастях этой вселенской формы. Так. И он спрашивает, ты кто вообще? Ты кто? Я думаю, что ты мой друг. И Кришна говорит, я время. Мритья сарва харашчахам. Я пришел, чтобы убить всех. Арджун начинает дрожать. И как обычно
11 глава – это любимая глава христиан, которые все время ее цитируют. И говорят, вот посмотрите, кто такой Кришна. Кришна сам говорит, зевы пасти, всех ест, все перемалывает. Но в сущности там Кришна показал ему эту форму не для того, чтобы и нам всем рассказал об этой форме, не для того, чтобы рассказать нечто сокровенное о себе. Потому что эту форму Кришны мы все знаем и так. С этой формой Кришны, пусть не в таком жутком виде, но мы все так или иначе знакомы, потому что мы все испытывали на себе страшный эффект времени. Время – это то, что забирает у нас все, то, что отбирает все то, чего мы достигли. Нам кажется, что мы достигли чего-то, какой-то стабильности, успеха какого-то. Хари Кришна. Кришна стоит у нас за спиной и смеется. И в какой-то момент и ничего нет. Все то, что у нас было только что, вдруг Кришна забирает. Как отец Шрилы Прабхупады говорил, что у Бога 10 рук. Если, а у тебя только 2. И если он своими 10 руками хочет что-то у тебя забрать, то как бы ты ни пытался это удержать, тебе не удастся. И наоборот, если он своими 10 руками хочет тебе что-то дать, то как бы ты ни пытался это взять, ты не сможешь все получить. Арджуна, после того, как у него все перемешалось в голове, когда он увидел все это, у него все перемешалось в голове, а у нас не мешается, потому что мы толком не понимаем, что происходит. На самом деле у нас тоже все перемешалось, мы тоже не знаем, где лево, где право, что делать, что не делать, мы постоянно ошибки какие-то совершаем, глупости совершаем. Но Арджуна, после того, как он увидел это, он взмолился и сказал, что хватит, не нужно больше. Умоляю тебя, пожалуйста, убери эту форму, забери это. Пожалуйста, покажи мне форму, которой я смогу по-настоящему реально относиться. И тут очень важный момент мне хотелось сказать, или поговорить об очень важном моменте. Арджуна, когда он говорил об этом, когда он увидел снова сначала четырехрукую форму Кришны, а потом двурукую форму Кришны, он говорит... Двиштведам манушам рупам. Теперь снова я вижу эту твою манушам рупам, форму подобную человека. Тава саумьям Джанардана. О Джанардана. Джанардана, значит, это имя Кришны. Это тоже любопытное само по себе имя. Джанардана, значит, тот, кто доставляет неприятности. Это один из эпитетов Бога. Джана, значит, люди, Ардана, значит, страдания. И Арджуна говорит Кришне, спасибо тебе большое, Джанардана. На самом деле у этого слова есть два значения. Одно значение – тот, кто защищает всех людей. Другое значение – тот, кто доставляет неприятности людям. И Бог, в сущности, является и тем, и другим. С одной стороны, Он защищает всех, с другой стороны, кто, если не Он, доставляет нам все неприятности? В конце концов, это Он. И Арджуна с некоторой иронией говорит, спасибо тебе, Кришна, только что ты доставил мне неприятности, но сейчас ты эти неприятности заменил и показал мне эту свою манушьим рупом. И даним асми самвритага. И теперь, когда я увидел эту форму, теперь, когда я могу созерцать эту форму, или когда я могу общаться с тобой как с человеком, когда я вижу манушья рупу, а самвритага, самвритага буквально значит... Я могу правильно функционировать. После всей моей, всего безумия, которого я пережил, всего того ада и всего остального, наконец, и дальше он говорит, сачетах прокритим гатага. Ко мне вернулось мое правильное сознание, сачетах, прокритим, и моя природа. Это очень важный момент, который нужно понять, что... В сущности, и Шрила Прабхупада объясняет это. Он объясняет, что мы являемся частицами Кришны, и только тогда, когда мы понимаем, что мы частицы Кришны, мы можем по-настоящему функционировать. Например, если рука отрублена, или если рука вдруг утратила связь с телом, вдруг ее парализовало, так, то рука... не может чувствовать себя счастливой. Отрубленная рука может чувствовать себя счастливой? Отрубленная рука может чувствовать себя счастливой. Ой, извиняюсь, отрубленная рука не может чувствовать себя счастливой. Рука может чувствовать себя счастливой только тогда, когда она соединена с полным целым. Если я есть частица чего-то, если мое определение, моя природа, как здесь Арджуна говорит, пракритим, сачеток пракритим гатага, я возвратился в свою природу, я понял свою природу. А на самом деле, до тех пор, пока человек считает себя отрубленным от Бога, до тех пор, пока человек не ощущает своей связи с Кришной, так как по определению он является частицей Бога, частицей Кришны, он не может быть по-настоящему счастливым, потому что частица никогда не может быть счастливой до тех пор, пока она не восстанавливает целостность. А сама по себе рука бессмысленна, если она просто отрублена. И, соответственно, тело, оно тоже не является полным, если какая-то частица не функционирует. И это очень важный момент, о котором Кришна говорит. Он говорит в 15 главе об этом. «Мамай вамши джива лаке джива бута санатана». Что мы все являемся вечно. «Мамай вамши джива лаке». Мы вечно являемся частицами Кришны. И до тех пор, пока я не ощущу себя, или как сказать по-русски, не ощутю, пока я не почувствую себя частицей некоего целого, я буду несчастным. И люди психологически могут не осознавать это философски, но на самом деле все это понимают, потому что всем людям чего-то не хватает. Все люди думают, что мне не хватает этого, или этого, или этого, или этого. У всех людей есть ощущение неполноты или несовершенства. И в конечном счете, как гласят Упанишады и Веды, «Ом пурнах мадам пурнам идам», до тех пор, пока человек не соединится с целым, пока он не будет себя ощущать неотъемлемой частицей целого, в конечном счете частицей Бога, пока он не будет функционировать как часть некоего единого механизма, как часть единого целого, он будет несчастным, у него будет оставаться это ощущение отрезанности, оторванности, заброшенности, ощущение ненужности своей, в конце концов. И Арджуна говорит здесь очень важную вещь в этом стихе, который мы только что прочитали, в 51 стихе 11 главе. Он говорит, что только когда я увидел тебя в этой человеческой форме, ко мне вернулась моя собственная природа. И я могу функционировать правильно. Асми самвритага. Я могу снова начать функционировать. До этого мой разум не функционировал, мое тело не функционировало, природа не функционировала. Я непонятно чем занимался. Теперь, когда я увидел, что Бог такой же, как я, в каком-то смысле, манушим рупом. Когда я увидел Бога, чьей частицей я являюсь, но при этом я увидел, что этот Бог не просто некий философский символ, не просто непонятно что, не просто какое-то чудище, которое что-то еще, не просто эта вселенская форма, которую я видел до этого. Когда я видел, что Кришна, Бог, это тот, кто может понять мои скорби, тот, кто может подойти ко мне и погладить меня, если нужно, своими двумя руками, не четырьмя, а двумя. Тот, с кем я могу реально взаимодействовать, кого я могу любить, до тех пор, пока я не видел этого, я не мог по-настоящему, реально ощутить себя частью. Когда я увидел, кто такой Бог, что Бог на самом деле тот, кого я люблю, и тот, кто любит меня, только тогда я снова обрел свою настоящую природу. Я снова стал функционировать, как Аристотель. Есть много людей, которые верят в Бога. Есть много людей, которые... Много. На самом деле, большая часть людей так или иначе теоретически осознают, что Бог есть. Если у них спросят, вы верите в Бога, они скажут, верю в Бога. По данным статистического опроса, если спросить у людей на улице, какой религии вы принадлежите, то 80% людей скажет, что мы православные. И если тех же самых людей спросить, верите вы в Бога, то где-то 60% скажут, что верим. То есть где-то 20% православных в Бога не верят. Это любопытное статистическая фигура, то есть число, но в любом случае большая часть людей говорит, Бога мы верим. есть кто-то, что-то. Но кто такой Бог? Даже если у так называемых православных спросить, кто такой Бог? Кто он? Зачем он? Почему он? Большая часть людей не скажет ничего вразумительного. Как Аристотель. Аристотель, он
верил в Бога.
Далеко не все греческие философы в Бога верили, но Аристотель верил. Его доктрина, она положена в основу христианской философии или христианской теологии. Но он очень долго и очень изощренно и очень логично доказывал, что Бог есть, в этом нет никаких сомнений, что Бог есть. Его определение Бога любопытное. Определение Бога по Аристотелю. Бог – это… Как он говорил? Это неподвижный двигатель. Не совсем. Он сам неподвижный, но он движет всем остальным. То есть… Все движение, все то, что тут есть, все то, что происходит тут, все происходит благодаря Богу. Но сам он неподвижен, сам он неизменен. Теперь, если нам сказать, что есть где-то неподвижный двигатель, так то… Да, и при этом дальше, после этого, он еще долго доказывал о том, что Бог по определению не может думать о нас, о людях. Потому что Бог совершенен, так как он совершенен, он не может думать ни о чем несовершенном, не может никак, не иметь никакого отношения к чему-то несовершенному. Соответственно, Бог может думать только о ком? О самом себе. Поэтому Бог сидит и думает о самом себе, а мы тут ползаем и пытаемся думать о нем. Так, теперь, если сказать человеку, что есть неподвижный двигатель, который все время думает о самом себе где-то, сможем мы нормально функционировать в этом мире? Что очень важно понять. И многие люди, у них есть такие представления, как я недавно разговаривал с одним академиком. Очень хороший человек. Уже старый, он прожил большую жизнь. И у нас неизбежно, естественно, зашел разговор о вере с ним, потому что я был в этой одежде, и она настраивает людей на разговоры о Боге. И он, естественно, сразу стал говорить, я православный. Так, я православный. Но, говорит, я не верю. В ад я не верю, и в рай я не верю. Но вот что-то там такое есть. Так, я православный, я верю в Бога. В какого Бога? Ну, что-то там такое где-то как-то почему-то есть. Но на самом деле человек, который имеет именно такие представления о Боге, в соответствии с этим стихом Арджуны, он не может правильно функционировать, он не может ощущать себя частицей чего-то не поймешь чего, который непонятно зачем думает только о самом себе. Так. Потому что я не могу взаимодействовать с этим существом. Здесь Арджуна специально подчеркивает, я вижу тебя как человека. Это очень бесконечно важный момент, то что Бог, его изначальная форма, его самая главная форма, самая главная его ипостась, скажем так, не просто непонятно кто, а Бог, имеющий две руки, улыбающийся, имеющий облик 16-летнего юноши. И когда мы начинаем осознавать свою связь с Ним, когда мы начинаем реально осознавать, что я вечно связан с Ним, что я связан вечными отношениями, которые невозможно разорвать, и что Он меня всегда любит, только тогда я смогу начать правильно функционировать, только тогда мое сознание придет в норму. На самом деле, удивительная вещь, которую трудно осознать. Как я недавно ехал с одним преданным, он стал мне жаловаться, что вот я не чувствую своей связи с Кришной. Я повторяю Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. А что-то вот как-то связи я не чувствую с ним. А может, он на меня обиделся, или может, ему не до меня. А,
И иногда мы тоже в таком же состоянии находимся. Но если мы поймем одну простую вещь, что отношения наши с Богом вечны, и никто никогда не сможет их разорвать. И что дело только в нас, дело только в нашем в каком-то блоке в нашем сознании, который я должен устранить, силой устранить, который мешает, который является источником моих неприятностей. Если я пойму это, то я стану очень счастливым. Вот я, когда я услышал это, эту жалобу, я стал рассказывать о своей тете. Я мало рассказывал о своей тете, но у меня есть замечательная тетя, которая вот Канай Гопал ее немножко знает. Я ее видел в своей жизни 4 раза всего. Я очень редко бывал, она живет в Одессе. И вот я 2 раза там в Одессу ездил. Да, 1 раз я даже не заехал к ней. Но она всегда ощущает меня частицей себя. И когда я ее увидел в первый раз в своей жизни, а это было после того, как я закончил университет, я поехал с одним своим другом на велосипеде из Москвы, мы на велосипеде доехали до Одессы. Угу. Первый раз я появился... Таким образом, я в первый раз появился, я пришел к ней, позвонил к ней в дверь со своим другом. Это называется «Здравствуйте, я ваша тетя». Только тут на самом деле было наоборот: «Здравствуйте, я ваш племянник». Так. Она меня никогда в жизни не видела. Никогда. Она, ну, может быть, несколько фотографий каких-то моих знала. Она знала, что вот у нее брат есть, у брата есть сын такой, который непонятно чем занимается. И вдруг я ни с того ни с сего, как снег на голову, приехал к ней со своим другом и с 2 велосипедами. Так, и позвонил ей в дверь. Она стала хлопотать, бегать, она нас на какие-то перины уложила. Мой друг, который приехал, потому что вообще ее никогда не знал, никогда в жизни о ее существовании, он его сердце полностью растаяло, он говорит: мне не хочется отсюда уезжать, давай мы тут поселимся у нее. Она стала делать все, что только могла. Так, потом она вдруг достала фотографии какие-то, говорит: вот это ты, вот это ты, когда тебе 3 года, вот это ты, когда тебе там 5 лет, вот это ты, когда тебе 10 лет. Так, и я вдруг понял, что есть какая-то тетя, про которую я никогда не знал толком и никогда к ней никак не относился, которая меня любит. И так как она любит, совершенно, причем любит просто на том основании, я ей ничего хорошего не сделал. Никогда в жизни никогда ничего хорошего не делал. И до сих пор ничего не делаю. Но она любит меня по определению, просто потому что я так или иначе связан с ней. Если моя тетя может так меня любить, то как меня должен любить Кришна? Представьте себе на минутку. Или как нас должен любить Кришна? На самом деле, мы являемся частицами Кришны, и мы по глупости своей эту связь разорвали. Мы по глупости своей отвернулись от него или думаем, что мы не являемся его частицами. Мы забыли, мы не помним, но он-то помнит, он-то знает. У него все наши фотографии есть в семейном альбоме. Он их рассматривает периодически, думает, куда он ушел, где он, что он делает. Так, если мы к нему вернемся в какой-то момент, постучимся к нему в дверь, он нам перины будет стелить и еще что-то делать, потому что он ждет. На самом деле это манушья рупам означает, что я вечно являюсь частицей не просто какого-то непонятно какого безликого бога, непонятно какого бога, который не имеет ко мне никакого отношения. Я являюсь, по глупости своей я об этом забыл, но я являюсь частицей бога, который не забыл обо мне, и который вечно связан со мной этими узами. Это йога, связь, которую я пытаюсь разорвать, он всегда о ней помнит. И мне просто нужно эту связь восстановить. Арджуна здесь говорит, что только тогда, когда я вижу это, когда я понял это, когда я осознал, когда у меня перед глазами появился этот образ Бога, который стоит и говорит: вообще, ты где был? Я же твой друг, лучший. Ты от меня отвернулся, но я-то всегда был рядом с тобой. Я-то тебя никогда не бросил. Я от тебя никогда не отворачивался. Когда Арджуна это понял, он сказал, что в этот момент я начал жить по-настоящему. Ко мне вернулось мое сознание, ко мне вернулся мой разум, ко мне вернулась способность быть тем, кто я есть. На самом деле, до тех пор, пока мы не помним, что Бог – личность, которая любит нас, которая ждет нас, которая зовет нас постоянно, мы не можем быть теми, кто мы есть на самом деле. Мы что-то, нечто искусственное, неправильное. И мы пытаемся изображать из себя кого-то, делаем какие-то жуткие вещи, и все больше обижаемся на весь мир и на Бога, который стоит за всем этим. Тогда как мы забыли одну простую вещь, что Бог нас ждет. И когда Арджуна, собственно, задал вопрос, а после того, как он увидел все это, после того, как он пережил все это, и после того, как он понял, вот она изначальная форма Бога, что изначальная форма Бога это не та форма, которую я увидел, жуткая вселенская форма, непонятный какой-то абстрактный абсолют, а это та форма, которую я называл своим другом, с которой я на одной кровати сидел, с которой я шутил. Некоторые люди не могут этого понять, не в состоянии это понять. Они боятся, когда им говорят об этом, как мусульмане, например. У них очень странные концепции о Боге. Что Бога никогда невозможно увидеть, ни за что. Даже когда пророк Мухаммед оказался в раю, и он оказался перед престолом Аллаха, то он все равно его не увидел. Аллах сидел с закрытой завесами света и тьмы, и из-за этих завес, из-за занавес он громовым голосом говорил все это. Но на самом деле, до тех пор, пока человек не поймет, что Бог не такой, что Бог-то ждет, когда мы увидим его и начнем с ним шутить. Как мое столкновение, я мало знаю мусульманство, но одного моего столкновения было достаточно. Я с ними столкнулся в Дании, они меня хотели в мусульманскую веру обратить. И у них был мощный аргумент. Фотография, сделанная где-то в лесу в Германии, где деревья сложились арабской вязью, и арабской вязью деревья эти изогнутые написали «Аллах Акбар». Просто выросли так деревья. Они говорили, вот смотрите, даже в Германии это Бог, Аллах хочет сказать, что все должны поклоняться Ему. Потому что вот даже в Германии деревья сами написали на арабском языке «Аллах Акбар». Вот. И я тут на это сказал, а может быть, Бог просто пошутил таким образом над вами? Вы так серьезно это принимаете? Вот. И это были, конечно, очень неосторожные слова, потому что если бы мы были не в Дании, а в какой-то другой стране, я бы с вами уже больше так не разговаривал. Потому что даже в Дании они хотели меня растерзать на клочки в этот самый миг. Потому что для них святотатством было утверждение, что Бог пошутил. Бог не может шутить. Первое, что они закричали, когда они услышали это, они закричали, что я, во-первых, кафир последний. Кафир, для тех, кто не знает мусульманской терминологии, это, ну, в общем, хуже вообще непонятно кого. Это кафир, это неправоверный. Тот, кто отказался от Бога. Я совершил маха апаратху. Сказав, что Бог мог пошутить, потому что Бог не может шутить. Потому что Бог не может шутить. Потому что Бог, Он сидит там на троне на своем, за завесами этими, и только может... Но Бог может шутить. И Он постоянно это делает. Только этим и занимается. Весь закон кармы – это одна большая шутка. С очень большим чувством юмора. Вся наша жизнь – большая шутка Бога. И главное, это что я по-настоящему могу функционировать только тогда, когда я пойму, что я по-настоящему могу жить, что я могу по-настоящему понимать, кто я такой. По-настоящему могу реально осознать себя, когда я пойму, что Бог, у него есть манушья рупа, и что эта манушья рупа является главной формой Бога, самой основной формой, в которой протекает его, большая часть его жизни. Она протекает именно в этом. Да, естественно, он где-то там сидит в каких-то других своих формах. У него много их есть, вселенская форма, та, ся. Но главная форма, изначальная форма, это форма Кришны.
И поэтому, когда Арджуна это увидел, ему все стало ясно. Он увидел вселенскую форму, он увидел четырехрукую форму, он увидел саумья-рупу. Саумья-рупа значит бесконечно прекрасная форма Кришны, двурукая форма. И когда он увидел это, когда он сравнил все это, ему все стало ясно. Но для нас, кому может быть не ясно еще, все это, или для каких-то других людей, он спрашивает в начале 12 главы, все-таки, чтобы поставить все точки над «и», чтобы проставить все точки над «и», Арджуна еще раз спрашивает, а все-таки, кто тебе больше нравится? Тот, кто воспринимает, кто правильнее себя ведет? Тот, кто пытается понять себя как некий философский абсолют, как некую философскую абстрактную категорию, либо тот, кто как бхакта повторяет твое имя и пытается тебя кормить, как будто бы тебе нужно есть, пытается тебя укладывать спать, как будто бы тебе нужно спать, пытается еще какие-то вещи делать. Куклы играет, иначе говоря. Так, как иногда, как Рананда Махарадж тоже говорил, что вот его отец приехал в Новый Вриндаван, он там был пуджари, он переодевал, соответственно, божества. И отец его бедный, на самом деле отец богатый его был, он схватился за голову и сказал, мой сын большой вырос и в куклы играет. Непонятно, чем занимается. Поэтому Арджуна, так как у людей, все равно остаются сомнения. А какая же, какие же отношения или какие же, какое же понимание выше? Некоторые люди думают, что это философское понимание Бога, оно гораздо выше, чем понимание, которое дает бхакти. То, что Бог хочет нашей любви и ждет нашей любви, которая проявляется в каких-то иногда, может быть, непонятно наивных, может быть, формах. Как я, когда был в Грузии, то там приходит одна женщина, философ, и у нас с ней лила есть. Каждый раз, как я в Грузию прихожу, у меня один вечер посвящен этой лиле. Философское обсуждение с ней, кто такой Бог. И она никак не может этого понять. Я все время над ней смеюсь и говорю, что Бог, он пастух. Она говорит, не может это быть. Нет. Нет, Бог, это большое зеркало. Или еще что-то такое. Она какие-то странные вещи говорит. Я говорю, нет. Она говорит, это слишком просто, если считать Бога пастухом. Я говорю, если это так просто, почему вы не можете этого понять? Если это так просто. На самом деле это сложнее всего понять. На самом деле это самая высшая форма. И только тогда, когда я это пойму, и не просто пойму, не просто теоретически пойму, когда я ощущу эти отношения, как Арджуна, когда он увидел, только тогда, когда он увидел Кришну в этой форме, он сказал, ко мне вернулась способность жить нормально. Ко мне вернулась способность нормально функционировать и быть тем, кто я есть на самом деле. Разум ко мне вернулся, и моя природа вернулась. Наконец-то я понял, кто я такой. На самом деле мы можем понять, кто мы такие по-настоящему. По-настоящему понять, кто я такой, что я собой представляю, только тогда, когда мы будем видеть перед собой Кришну. Только тогда, когда Кришна в своей изначальной форме предстанет перед нами, и тогда мы скажем, наконец-то я понял, что мне нужно делать. До тех пор, пока у нас есть какие-то сомнения на этот счет, так мы не очень понимаем, что нам нужно делать, чем нам нужно заниматься, нужно нам этим заниматься или нет. И мы пытаемся какие-то компромиссы найти. Но Арджуна говорит, теперь я понял, что мне нужно делать. Вот он ты. Ты меня любишь. Ты улыбаешься мне, ты смеешься, глядя на меня. Я понял, что мне нужно сидеть рядом с тобой и служить тебе. И что другого дела у меня нет. Что все остальное это ерунда. Что на самом деле игры в куклы были до этого. До этого, когда я не понимал, кто ты есть, я в дурацкие игры какие-то играл. Причем в страшные игры иногда. Люди, они серьезным видом в этом мире занимаются такими дурацкими вещами, что просто диву даешь. Если посмотреть, чем люди занимаются, и при этом очень серьезно относятся к этому, ко всему. Столько у них серьезных дел, они такие серьезные, небоскребы какие-то строят, еще что-то. Зачем? Для чего? Все это глупость. Но человек никогда не поймет, кто он и что он должен делать до тех пор, пока он не увидит по-настоящему эту форму Кришны. И поэтому Кришна, когда он услышал этот вопрос Арджуны, когда Арджуна задал этот вопрос, а, собственно, все-таки скажи окончательно, чем я должен заниматься здесь, в чем смысл моего существования, в чем смысл моей жизни здесь. Скажи так, чтобы никаких сомнений не оставалось. Должен я просто пытаться реализовать эту безличную форму, которая есть авьякта и акшара, которая есть непроявленная и некая непогрешимая форма, абстрактная, дистиллированная форма Бога. А когда Арджуна задал этот вопрос, Кришна ему отвечает здесь, в этом стихом. И если действительно понять, что Кришна здесь говорит, то тогда человек может войти в состояние самадхи и не выходить из него, находиться в состоянии самадхи. Где Кришна, услышав этот вопрос, он начинает говорить: «Мои авешья маноя мам, нитья юкта упасате». «Мои авешья, авешья маноя мам». Те, кто... авешья – это очень важное слово здесь. Как мы знаем, это слово... где встречается? Шакти. Шакти Авеша Аватара. Авеша значит, буквально значит, побуждая войти. Это от слова, от корня глагольного виш. И слово вишну тоже от этого слова. Имя вишну от этого слова. Виш значит входить. Так. Авеша значит тот, кто входит. И здесь Кришна говорит: «Мои авешья маноя мам». Тот, кто заставил или побудил свой разум войти в меня. Тот, кто свой разум пытается вложить в меня. И это очень интересная, тоже важная вещь. Потому что мы знаем, что есть шакти авеша. Так? Шакти авеша буквально значит, что... что происходит при этом? Что Кришна побуждает, чтобы его шакти вошло в кого? В нас, в дживу. В сущности, речь идет, и тоже это очень важный, важное философское понятие. Давайте подумаем, потому что если мы поймем это, мы, может быть, жить по-другому станем. Происходит некий взаимный процесс. Преданный пытается... заставить свой ум войти в Кришну. А при этом Кришна что делает, когда преданный это делает, пытается это сделать? Кришна по закону взаимности, ровно настолько, насколько наш ум входит в Кришну, но ровно настолько, насколько наш ум пытается соединить себя с Кришной или завязать эту связь, ровно настолько же, по тому же самому каналу от Кришны к нам приходит кто? Или что? Шакти или энергии Кришны. На самом деле, вот способ, это то, что происходит, и неизменно должно произойти. Ровно настолько, насколько я буду действительно стараться соединить свой ум с Кришной, ровно настолько я получу от Кришны силы. Шакти, энергию, способность вынести все эти трудности, энергию или способность, или силу, достичь чего-то в этом мире, сделать чего-то для Кришны. Здесь Кришна говорит... что самым лучшим является тот, теми юкта тамо матага. По моему мнению, самым лучшим является то, юкта тама. Юкта тама значит самым лучшим. Тот, кто постоянно пытается свой ум вложить в меня, нитья юкта упасате. И тот, кто нитья юкта упасате, это очень важная тоже вещь. Нитья юкта значит постоянно занятый. Занятый чем? Упасате. Что такое упасате? Поклонение, да. Но что такое поклонение? Потому что тоже, если проанализировать это санскритское слово, то станет гораздо яснее, что значит поклонение. Упасана. Упасана значит, состоит из двух слов. Глагольный корень ас. Что значит глагольный ас? От чего слово асана? Ас значит сидеть. Упа. Упа значит сидеть рядом. Или упа значит ниже. Так, как, например, Кришну называют упендра. Упендра значит маленький Индра, так, упендра, младший. Упа значит младший. Упананда, упендра, упа – это тот, кто ниже находится. Иначе говоря, упасана или поклонение Кришне означает все время сегодня Экадеши. Экадеши, в Экадеши мы что должны делать? Поститься, да. А на санскрите пост упавас. Упавас значит, вас значит жить, а упа значит опять же жить рядом. Упавас, поститься, это значит жить рядом с Кришной. Иначе говоря, здесь Кришна объясняет, и Шрила Прабхупада объясняет, что это значит. Упасана не означает, что мы просто, скажем, упасана, аса значит постоянное состояние. Упасана не означает, что мы утром переодели там божества, покрутили благовониями перед ними, сквозь зевки пропели там самсара, даванала, лида, лока, и закрыли их, чтобы они нам не мешали, и все. Упасана значит, я постоянно сижу рядом с Кришной. Как иногда утром перед моей дверью там сидит там Субалсак или Влад иногда. Они сидят и ждут, когда я в колокольчик позвоню. Когда мне что-то нужно. И в сущности упасана или поклонение Кришне значит, что я живу рядом с Кришной и жду, когда он в колокольчик позвонит. Что я жду, я делаю все то, что я делаю, как Шрила Прабхупада объясняет, я иду на базар. Я иду на базар не для самого себя, для Кришны я иду на базар. Я делаю что-то, я там торты пеку. Для кого я пеку торты? Не для себя, я для Кришны торты пеку. Я веду машину. Для кого я веду машину? Не для себя, для Кришны веду. Когда эти две вещи, Шрадая Парайопитас, это если Шрада, Шрада, это тоже важное слово, Шрада значит что? Вера. И Шрада значит, она состоит тоже из двух слов в санскрите. У меня сегодня санскритская лекция. Шрад значит сердце, а да значит вложить. Шрада это значит то, во что вложена моя вера. Если есть эти два условия, или три условия, если у меня есть вера, это значит, что мое сердце вложено в Кришну. Я доверяю ему. Я знаю, что если я буду заниматься Кришной Бхакти, то в конце концов я всего достигну, все свои обязанности я исполню. Это самое главное, что я делаю тут. И не те юкта упасаты, я постоянно занят. Все то, что я делаю, я стараюсь делать для Кришны. Я делаю это, что бы я ни делал, я делаю это для Кришны. В своем сознании я... И таким образом я соединяю свое сознание, я заставляю, побуждаю свой ум входить в Кришну. И таким образом думаю о Кришне. Здесь Кришна не говорит, что самый лучший это тот, кто сидит и все время думает о моих лилах. Что самое интересное, он не говорит, что это тот, кто постоянно медитирует на мою аштакали лилу. Он говорит, не те юкта упасаты, тот, кто постоянно занят, кто что-то делает, то делает, это делает. Но делает это реально, стараясь соединить свой ум с Кришной. И при этом Шрада, чье сердце вложено в Кришну, тот, кто доверяет Кришне. Тот, кто говорит, Кришна, я посвящаю тебе свою жизнь, но я знаю, что это не зря будет. Что в конце концов я получу все то, что можно. Кришна говорит, нана юкта тамо матага. Такой человек, теме юкта тамо матага, такие люди являются самыми лучшими. И такие люди, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии своем, они находятся в постоянном самадхи. Но нужно просто это делать. Нужно, это легко сказать, но нужно просто это делать. Еще раз, пытаясь соединить каждое свое действие, каждый свой поступок, каждое свое движение со служением Кришны, и думая о том, что вот он, Кришна, он ждет меня, он любит меня, он тут, он самый близкий, кто у меня есть. И если это ощущение будет, оно придет, как когда люди говорят, что я не чувствую этой связи с Кришной, не чувствую этой близости к Кришне, не чувствую, что я ему нужен. На самом деле это иллюзия, это что-то, это блок, который есть в нашем сознании. И наша практика, которой мы занимаемся, она предназначена именно для того, чтобы попытаться этот блок, эту заморочку из нашего сознания убрать. Так или иначе устранить этот блок. И все время пытаться связать свою жизнь, все то, что я делаю в своей жизни, с Кришной. И если я делаю это старательно, достаточно старательно, с верой, И причем он параёпитас. Параёупита значит трансцендентной верой, верой, которая... Если я понимаю, что Кришна – вечная личность, которая ждет меня, и которая все время хочет, чтобы мы восстановили свои личные отношения, вечные, то тогда у меня по-настоящему эта связь завязывается. И в этом, собственно, суть. Проблема в том, что мы разучились это делать. Это последнее, что я, может быть, скажу, потому что я не хочу слишком долго задерживать. Но мы с вами воспитаны в обществе, где у людей, где между людьми разрываются связи. Мы с вами говорим о том, что нужно завязать связь с Богом. Но мы видим, каким образом нам трудно даже элементарные связи с близкими людьми поддерживать. Как нам трудно бывает поддерживать связи с самыми близкими людьми. С женой, со своей, с детьми, с друзьями со своими. А мы, к сожалению, воспитаны в такой культуре, где связи между людьми, и чем дальше, тем хуже будет. Мы живем в этом страшном обществе, где связи между людьми рвутся, где люди забывают, каким образом эти связи сохранять между людьми, они между самыми близкими даже людьми, что значит любить, что значит служить другому. И мы, у нас нет этого реального опыта, это все теория. Поэтому, когда мы пытаемся завязать отношения с Кришной, нас тоже иногда постигает неудача. Мы забываем, что даже отношения с обычными людьми, на чем отношения с людьми строятся? Каким образом можно отношения с людьми крепкие сделать? А? На жертве. В конце концов, на жертве. Когда я ради другого человека готов. Если рядом со мной... Доверие – это всего лишь следствие этой нашей готовности. Если рядом со мной находится другой человек, если этот другой человек... не уверен в том, что тот, кто находится рядом с ним, если ему нужно будет... Если я не уверен в том, что этот человек готов совершить ради меня какую-то жертву, у нас не может быть никаких отношений. Отношения с детьми или отношения с женой или... Так как сейчас люди, все очень просто стало. Так, ну не понравилось, ну чуть-чуть что-то не так, пошли в ЗАГС, развелись. Так и... И даже люди иногда живут много-много лет друг с другом, и вдруг разводятся, непонятно из-за чего, из-за пустяков каких-то. Потому что люди перестали ценить, что самое важное, и это то, о чем вся философия Бхагавад-гиты, вся философия Бхакти, о том, что самое важное в этом мире. Самое важное – любовь, а любовь основана на чем? На отношениях. Самое важное в этом мире – отношения. Самое важное по-настоящему, что, собственно, как я с самого начала сказал, именно человек, у которого нет никаких связей, никаких отношений, его сознание постоянно волнуется и постоянно трепещет и переживает. Но человек, у которого есть эти крепкие связи, настоящие крепкие связи, его состояние, его сознание гораздо более устойчивое. И здесь Кришна говорит о том, что об этом универсальном законе, универсальном духовном законе, что отношения, если я хочу завязать отношения с Кришной, то отношения эти должны строиться на жертве. И жертва моя должна заключаться в том, что я все делаю реально для Него. И это значит, что если мне что-то, что я должен быть готов, если нужно будет какую-то жертву ради Него сделать, тогда только отношения будут. Если рядом со мной находится какой-то человек, который, так сказать, в кавычках, служит мне или как-то связан, но при этом я вижу, что он не готов ни на какие жертвы, что все это он ради себя самого делает. В этом, собственно, фокус. Мы можем заниматься сознанием Кришны, но если и так сказать бхакти-йогой, то есть пытаться эту связь восстановить, но если мы при этом не понимаем, каким образом эту связь восстановить, что связь моя, в конце концов, должна основана быть с Кришной, тоже на готовности к жертве. Если у меня этого нет, внутри этого сознания нет, то тогда я буду делать это, но это будет проформа. Это будет нереально. И поэтому я связи не буду ощущать. А поэтому самой йоге связи с Кришной завязываться не будет. А если рядом со мной находится какой-то человек, этот человек, как бы, так сказать, пытается что-то делать, но на самом деле он делает это ради самого себя, а это сразу видно, то отношений реально нету никаких. И точно так же с Кришной, мы должны рядом с ним находиться. И если я как бы, так сказать, для проформы говорю, что я рядом с Кришной нахожусь, я повторяю его имя, но на самом деле я внутренне не готов ничем поступиться ради него, даже какими-то маленькими вещами, то и отношений не будет. Степень наших отношений и, соответственно, степень нашего успеха в бхакти-йоге, степень нашего реального вхождения в это самое состояние самадхи, о котором Кришна говорит, в конце концов, зависит от степени нашей готовности, реальной готовности какие-то жертвы совершить ради Кришны, что-то сделать для него реальное, не только для самого себя, не только о самом себе думать. И когда человек готов на это, когда у него есть полная вера, то, что это нужно делать, то, что это на самом деле хорошо, и когда нити юкта упасаты, он постоянно делает именно это, и когда при этом он пытается думать о Кришне, то тогда йога возникает, связь возникает, и человек чувствует по этой связи, как энергия к нему приходит. И он чувствует экстаз, он чувствует, вот он, да, да, вот он, пошло. Экстаз пошел. Но когда этого нет, это все остается какими-то пустыми словами. И так как они пустые слова, люди разочаровываются, люди говорят, а обманули меня в очередной раз. Еще одну какую-то вещь. Но на самом деле никто не обманул, Кришна-то есть. Бог есть. И Бог не просто есть, он Кришна, он Манусья Рупа. У него есть это Саумья Рупа. Саумья происходит от слова Сома, раз уж у нас санскритский класс с вами сегодня. Сома значит луна. И подобно тому, как луна, ее свет успокаивает человека, охлаждает разгоряченного человека и лечит, излечивает все психические проблемы, Саумья Рупа, когда человек находится рядом с этой формой Кришны, которая есть Саумья Рупа. От нее излучается такой же свет, который успокаивает, утешает, который дает реальное ощущение утешения, близости, любви. И Кришна есть, Он есть. И когда мы это поймем, когда у нас будет это Шрадая, это духовная вера, полная духовная вера или доверие к Кришне, и нити юкта упасаты, когда у нас будет реальное желание постоянно что-то сделать для Кришны, то тогда шакти придет, и все остальное придет. И об этом, собственно, этот стих, и об этом комментарии Шрилы Прабхупады, когда он говорит, когда человек делает обычные, на первый взгляд, вещи, но делает их реально не для себя, а для Кришны, то тогда он постоянно находится в состоянии самадхи.
Гурдев, вы вот иногда в своих лекциях говорите, что ученик, он может относиться, ну он может видеть, что духовный учитель, он ведет себя как обычный человек, иногда болеет, в туалет ходит. Как вот избежать фамильярного отношения. И не только мы, гуру, и старшие преданные тоже мы можем видеть какие-то недостатки, может быть. Вот. И в силу смирения, да, с наших преданных и гуру, ну, он может близко общаться с нами. Но мы на тонком уровне может оставаться такой соблазн, как бы на тонком плане, там как-то еще плохо тебя. Какие могут быть последствия этого и как избегать вот этого фамильярного отношения?
Фамильярность даже в обычных отношениях с людьми полностью разрушает отношения. Как люди, особенно в наше время, они пытаются из-за какого-то, из-за отсутствия по-настоящему глубоких отношений они пытаются глубину подменить фамильярности очень часто. Как, например, в традиционных семьях, даже в в ведической культуре дети должны называть родителей на «вы». И на первый взгляд кажется, что когда эта дистанция устанавливается таким формальным отношением к человеку, то пропадает близость. На самом деле близость не пропадает. Наоборот, когда возникает фамильярность, то пропадает глубина отношений, когда мы начинаем очень поверхностно общаться друг с другом. Как, поэтому, соответственно, в традиционных семьях, в традиционной культуре вот этот момент уважения или почтения является одним из основных, одним из главных. Например, в традиционных семьях жена никогда не называет мужа по имени, не должна называть мужа по имени. Потому что даже называть мужа по имени – это уже слишком близкие. Слишком близко. Обычно жена должна называть прабу, господин. Так, что сразу устанавливает какую-то дистанцию, устанавливает некое расстояние. Поэтому фамильярность просто означает невоспитанность, отсутствие. Наоборот, когда есть, устанавливается некая дистанция, почтение, благоговение, потому что благоговение может возникнуть только на определенном расстоянии. Когда мы приближаемся слишком близко, мы перестаем видеть иногда какие-то глубокие вещи, начинаем видеть только поверхностные вещи. Чем плохи близкие отношения или фамильярные отношения? Потому что при фамильярности мы начинаем концентрироваться на каких-то очень поверхностных вещах. Как в соответствии с русской поговоркой, там, за деревьями леса не видят. А для того, чтобы увидеть лес, нужно отойти на какое-то расстояние. Для того, чтобы увидеть человека, лучше разглядеть человека, нужно тоже отойти на какое-то расстояние. Если я слишком близко приблизился, я буду видеть только вот эту вот, только пену, только то, что на поверхности плавает, только шелуху какую-то внешнюю. А если я немножко отойду, немножко подумаю, отойти или сохранить дистанцию, значит подумать вообще над тем, какой это человек. И иногда люди, и очень часто, особенно вот в наше время, в наших семьях, они страдают именно потому, что слишком большая вот эта вот близость или фамильярность, она лишает глубины этих отношений. Она лишает нас возможности по-настоящему оценить другого человека, потому что, опять же, общение происходит на уровне кожи, на уровне поверхности, на уровне шелухи. Поэтому Тайчан подтвердит это, скажем, в узбекских тех же самых семьях, где еще эти традиции остались. Там очень четко эта дистанция, она определяется, устанавливается. Если мы хотим действительно глубины отношений, как говорит Чинаки Пандит, то отношения не должны быть слишком далекими. Потому что если я слишком далеко, то я тоже не смогу по-настоящему установить этих отношений. Но они не должны быть слишком близкими. Фамильярность плоха, слишком большая дистанция плоха. Нужно найти оптимальные отношения, на которых, с одной стороны, я могу по-настоящему глубоко ценить и уважать, видеть этого человека. Видеть не только поверхностное что-то, а видеть нечто более глубокое. А видеть в целом то, что несет с собой человек, с одной стороны. А с другой стороны, при этом у меня должна быть близость обязательно. Без близости тоже это глупо. Без близости я не увижу ни тепла, ничего другого. Поэтому нужно просто, прислушиваясь к своему внутреннему чутью, стараться установить эти отношения, И это имеет отношение ко всем, к отношениям с духовным учителем, к отношениям со своими близкими, к отношениям с Богом. Они не должны быть слишком близкими, не должны быть слишком далекими. И, собственно, эту меру человек должен найти, нащупать, в конце концов, сам. Если он чувствует, что я недополучаю какого-то тепла необходимого мне, то ему нужно приблизиться. А если он чувствует, что у меня в сознании слишком происходит концентрация на каких-то внешних вещах, то, значит, может быть, нужно немножко отдалиться. Внешние вещи – это быт. Почему, например, часто разрушаются отношения, опять же, между самыми близкими людьми? Именно потому, что они пытаются строить отношения на основании быта одного, на основании какой-то вот чего-то, опять же, только внешнего. Вот, поэтому определить это должен сам человек.
Если все время тепла не хватает.
Если все время тепла не хватает, значит, надо ближе быть. Близость приходит, близость.
Четыре типа благочестивых людей. Вот мне непонятна разница между любознательными и ищущими абсолютную истину.
Бхактивинода Такура объясняет это интересным образом. По-разному, разные ачарьи по-разному объясняют это в комментариях к этому стиху. Пожалуй, самое интересное объяснение, по крайней мере, самое актуальное для нас объяснение приводит Бхактивинода Такура в Чайтанья Сахасрамрите. Он относит людей любознательных к категории людей, которые поклоняются Богу как гаранту или хранителю моральных принципов. Как есть категории людей, которые думают, что, в общем-то, Бог – это в большей или меньшей степени некое приспособление для того, чтобы заставить людей соблюдать какие-то принципы морали. Так? Что если ввести понятие Бога в человеческое общество, то люди будут меньше убивать друг друга, меньше воровать, меньше резать друг другу глотки, оглядываться. И он говорит, что любознательные люди – это люди, для которых Бог не интересен сам по себе, а для которых скорее интересны некие... Все эти люди, все эти четыре типа благочестивых людей, они еще... Им не интересен Бог сам по себе, за исключением, может быть, тех, кто ищет абсолютную истину. Те, кто ищет абсолютную истину, их интересует абсолютная истина. Так? Но любознательные, по определению Бхактивинода Такура, это те люди, как, скажем, например, есть категория людей зеленые. Так? Или как один... По вашей классификации, не по вашей классификации, а вы там давали книжку, это вот юноши, да? Есть в стадиях развития умственного или там духовного развития человека стадии, когда человек становится юношей. Юноши, они идеалами живут какими-то, они готовы от многого отказываться, им главное какие-то идеалы высокие. Вот, вот это вот категория любознательных людей. Это люди, которых не интересует Бог как таковой, а которых интересует, ну, скажем так, вот это вот правильное устройство общества, правильное, так сказать, и Бог как, так сказать, гарант этого всего где-то там наверху, как бесплатное приложение к этому. Бог как Потому что если посмотреть на эти четыре типа благочестивых людей, то мы увидим, что есть люди, которые говорят: «Бог, мне плохо, помоги». Есть люди, которые говорят: «Бог, мне мало денег и мало наслаждений, и что-то скучно мне жить, помоги». Есть люди, которые говорят: «Бог, как-то вот все плохо в мире, зло торжествует в этом мире, еще что-то такое, пожалуйста, помоги». Это вот любознательные, это вот категория или мотив для людей обращаться к Богу или какие-то отношения с Богом пытаться завязать. Да все могут перейти. Какие проблемы? Проблем нет. Кришна говорит, что это благочестивые люди. И Рупа Госвами объясняет, когда он описывает эти четыре категории, он говорит, что они все могут стать преданными. И он приводит пример. В примере человека, попавшего в беду, он приводит Гаджендру, который, правда, не человек, но тоже преданный. В качестве примера того, кто хотел денег, он приводит Друва Махараджа. В качестве примера любознательных он приводит пример мудрецов, которые собрались в лесу на Мишаране. Они в силу своей любознательности, потому что что ими двигало? Ими двигало ощущение того, что Кали-юга наступает, сейчас общество пойдет непонятно куда, в тартарары. И для того, чтобы как-то спасти мир, эти мудрецы собрались в лесу на Мишаране и стали задавать Сути Госвами вопросы, на которые он отвечал. Но в результате они стали чистыми преданными. И, соответственно, Рупа Госвами говорит, они все могут стать чистыми преданными. Нам нужно просто связать очень четко свою нужду с личностью Бога. А когда они поймут, что Бог – личность, то тогда они перестанут интересоваться чем-то вторичным по отношению к Богу, какими-то благами, которые Он может дать, а начнут интересоваться им. И, соответственно, мудрецы в Намишаране, их интересовало благо мира вначале. Но когда они услышали о Кришне, то их уже благо мира отошло на второй план, и Кришна стал интересовать. Друва Махараджа интересовал богатство. Когда он увидел Кришну, то его богатство перестало интересовать, его Кришна стал интересовать. И Гаджендру интересовал спасение из беды. А когда он увидел Вишну, который прилетел на Гаруде, то его уже не так стало интересовать это. Его сам Бог стал интересовать.
Каким образом можно в повседневной жизни развивать свое сознание Кришны? Кришна, кажется, вот отдельно. Повседневная наша жизнь, она отдельно. Можно это связать?
Для этого астрология существует, которая объясняет, что за всеми событиями нашей жизни стоит план некий замысел. Что карма, в конечном счете, что такое карма? Карма – это воля Кришны. И сам Кришна говорит, когда он проявил эту вселенскую форму, он говорит: «Калосми». Я есть время. Когда Арджуна у него спрашивает: ты кто такой? Кришна говорит: я время, чего тебе еще нужно от меня? И если мы поймем, что Кришна уже и так присутствует в нашей жизни в виде времени, в виде всего остального, что с нами происходит, и что есть некий план, и что, как я вчера говорил в Гурукуле об этом, о том, что в конце концов, у преданных нет кармы. Преданным достаточно просто Хари Кришна произнести, и все, никакой кармы нет. Значит ли это, что теперь все астрологи должны безработными остаться, если все Хари Кришна? Нет. Потому что остается некое подобие кармы, прарабдха кармы, но уже сам Кришна стоит за этим. Карма есть у обычных людей, которые просто общаются с безличной ипостасью. Карма – это всего лишь… Кришна говорит: если ты не хочешь видеть во мне личность, пожалуйста, вот тебе механизм, через который ты можешь все равно взаимодействовать со мной, но опосредованно. Как мы все соприкасаемся с президентом через законы, так, через какие-то законы, которые есть, через механизм, который есть, через полицию, милицию, еще чего-то там. такое. И, соответственно, можем судить по тому, какой президент, по полиции, милиции и всему остальному. Потому что в конечном счете он должен определять законы и работу всего этого. Вот. Но это опосредованный, и в случае обычного человека он все равно взаимодействует с Кришной, но через посредство закона кармы, закона причины и следствия. Но в случае преданного он должен понимать, что это на самом деле не закон кармы, что это сам Кришна ко мне пришел в виде этого. Что в виде этого несчастья, или в виде этой удачи, в виде этого успеха ко мне пришел сам Кришна. Если я это буду понимать реально, если я пойму, что вот он, это он пришел ко мне, это он дал мне успех, это он дал мне эти плоды, он дал мне все это, или он пришел в виде этой неприятной ситуации, то тогда я смогу с ним понять, что это вот он уже действует в моей жизни. В этом смысле Аристотель не прав. Аристотель, когда он объяснял, что Кришна о нас думать не может, потому что он не может думать. Кришна, он в том-то и дело, что он думает о нас. Это очень важное. И о нас он думает, он дает все эти ситуации, в которых мы оказываемся. Если мы будем понимать, что это он дал нам эту ситуацию, то мы сможем извлечь из нее максимум того, что мы должны из нее извлечь.
То есть все, что с нами происходит, мы должны посвязывать с Кришной.
Конечно.
Стараться видеть.
Конечно, это он. За всем этим синяя рука. За всем этим стоит Бог. Кришна. И в конце концов все это нужно, чтобы мы стали смиренными, чтобы мы искренне обратились к Нему, чтобы мы произнесли в какой-то момент Харе Кришна, но с чувством. Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Часто я слышу, что нужно понять, что Кришна нас любит, что он наш друг. Но если что духовные взаимоотношения с Богом, они подобны спиннинговой удочке, развиваются одно. Сначала с неправильных, потом слуги господина, потом дружеские взаимоотношения. То есть можно ли, в принципе, сразу, еще имея материальное желание, то есть каким-то образом еще бороться в материальном мире, понять, что Кришна за друг и
можно.
Его любовь.
Можно, потому что Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите в самом начале. Он говорит Сарва Лока Махешварам Сухридам Сарва Бутанам. Я есть Сухрид. Сухрид значит Сухрид. Тот, кто находится в сердце каждого живого существа, самый лучший друг. Под дружбой в данном случае не понимается сакхи-раса. Сакхи-раса это другое. Сакхи-раса это когда вот мы с Кришной идем в лес, у него котомка, у меня котомка. И я подбегаю к нему и выхватываю что-то из его котомки. Кришна за мной начинает бегать и отнимать. Я говорю, не отдам. Так, теперь если я буду себя так вести на нашем уровне, то я не думаю, что Кришна это оценит. Это будет чересчур фамильярно. Поэтому есть другая дружба. Под дружбой подразумеваются вот эти вот близкие отношения родственные, которые имеют в том числе какую-то дистанцию. Но тем не менее, Кришна друг в том смысле, что он благожелатель, он желает нам добра. Мы, может быть, и не можем еще с Кришной вместе там завтракать, обедать, ужинать, еще какие-то вещи делать. Но ощутить, что есть его участие в нашей жизни, мы можем и должны попытаться.
А как правильно относиться к тому, что Господь Баларам как бы все время аргументы такие приводит, как бы он отражает двойственность мира, вторую сторону. Вот конкретно когда Арджуна похитил по совету Кришны Сухану, я вот когда читала, что говорит Баларама, у меня растет вот так вот как-то возмущение поднималось. Ну как он может так говорить? Я боюсь, как бы у меня неправильное отношение. То есть он как бы специально двойственность мира отражает. То есть вот Кришна правильно говорит, а Господь Баларама говорит за вторую сторону, которая бы возмущается. То есть чтобы у тех тоже была поддержка.
Сейчас, Господь Баларама поддерживает Баларама, а Кришна Пандава, среди Пандавы.
Нам очень трудно понять даже обычных людей. Говорится, что даже чистого преданного невозможно понять. И Господь Баларама, он загадочное существо. Когда он пришел в образе Господа Нитянанды, он тоже загадочным образом себя вел. Он подбегал к каким-нибудь там 7-летним девочкам-мусульманкам и говорил: «Выйдешь за меня замуж?» Или бросался в Гангу, плыл и крокодилу подплывал, и начинал крокодилу пасть открывать там, или закрывать. Или шел куда-нибудь там, где люди вино пили. Так что Баларам, он Баларам. Нам очень сложно его до конца понять. Мы должны одно понять, что он служит всегда. Суть этой татвы Господа Баларамы, его внутренняя сущность заключается в том, что он служит Кришне, и он знает желания Кришны лучше, чем сам Кришна. И он исполняет эти желания. Иногда эти желания, они нам могут показаться странными, каким образом он так исполняет, каким образом он вопреки даже Кришне что-то говорит. Но мы должны прекрасно понимать, что он просто знает волю Кришны и делает то, что Кришна хочет, чтобы его лила состоялась. Вот и все. Его сознание, оно очень четко настроено на... Как во время Калия-лилы, когда Калия-мардана-лилы, когда Кришна наказывал змея Калию, Баларам в какой-то момент захотел вмешаться, когда Калия схватил в объятия Кришну, и Кришна находился там в объятиях. Баларам, у него первый импульс был пойти, но он понял, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. И когда он ощутил, что он парализован, внутри, он понял, что это воля Кришны, потому что все то, что он делает, он на самом деле, что есть Баларам? Баларам есть идеальное состояние живого существа, которое каждое мгновение своей жизни точно знает, что Кришна хочет. Мы в силу нашего несовершенства не знаем, поэтому мы сделаем глупости, какие-то ошибки. Баларам, все то, что он делает потому, что Кришна хочет. И нам нужно исходить из этого. Значит, Кришна хотел, чтобы он благоприятствовал Кауравам, Дурьодане. Значит, Кришна хотел, чтобы он там мешал Арджуне украсть Субхадру. Или возмущался тому, что Арджуна украл Субхадру. Вот так. Как это в каких-то конкретных вещах мы до конца никогда не поймем. Даже не стоит пытаться. Но на самом деле, чтобы понять, что-то нужно полюбить, вот и все. Если мы поймем, если мы полюбим Балараму таким, как он есть, то тогда мы поймем, почему он это делает, почему Кришна этого хочет.
Да. Потом вот маленький пример. Я когда читал источник личного наслаждения первый раз, я так возмутился, что как ты так на Рада Муни заложил всех детей там в Камсе там. Примерно там демоны пошли, там детей. Это для создания особого настроения.
Не работает игра.
Okay. Спасибо большое.
Я недавно прочитал вашу статью, где вы описываете, как Мадхавачарья установил два божества Кришна Баларама. И очень интересно, Рукмини комментировал на детские видео Кришны. Я как-то так жалею, это очень странно показалось. Не странно, но как-то удивительно.
Они все в двараке, все они думают, как нам не повезло. Что мы тут в двараке находимся, и мы не могли быть там во Вриндаване. Не только Рукмини. Сатья Бама, все. Потому что Кришна, он по ночам в двараке спит и произносит иногда имена коров. Он спит с самыми красивыми женщинами во Вселенной. И при этом он имена коров произносит. Они слышат это. Когда они говорят, они вообще, что такое? Он рядом с нами находится, а коровах думает. Потому что Кришна коров во Вриндаване любит больше, чем самых красивых цариц. Поэтому они все думают о том, что он делает во Вриндаване. Сила Прабхупады ки.